რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Осло 3 საათია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგასვლოთ. მოკლედ ღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. ბრიტანელი პარლამენტარის კვლელი სასამართლოში გამოცხადდა სიტყვებით: სიკვდილი მოღალატეებს თავისუფლება ბრიტანეთს. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ამბობს, რომ ნატო იარაღის ჟღარუნისთვის დროს არ უნდა კარგავდეს. პუტინი დიდჩეს თომას უწოდებს შეერთებული შტატების სარაკეტო ფარს აღმოსავლეთ ევროპაში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის თქმით, რუსეთი ევროპული ერების დემოკრატიულ ოჯახში საქართველოს წრაფვას არასწორად აღიქვამს. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით. ევროკავშირის მომხრე ბრიტანელი პარლამენტარის მკვლობაშია ბრალდებული 18 ივნის სასამართლოში გამოცხადდა სიტყვებით: სიკვდილი მოღალატეებს თავისუფლება ბრიტანეთს. ასე უპასუხა მან მოსამართლის შეკითხვას, დაესახელებინა ნამდვილი სახელი და დაბადების წელი. 52 წლის ტომას მაიერს ლონდონის ვესტმინსტერის მაგისტრატურის სასამართლომ ბრალი წაუყენა ლეიბორისტული პარტიის პოპულარული წევრის პარლამენტარი ქალის ჯო კოქსის მკვლობაში. თავდასხმაც ესასრული და ცივი იარაღით მოხდა ლონდონიდან ჩრდილოეთით მდებარე ქალაქ ლიდში 16 ივნის. საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის აღმასრულებელმა ორგანომ მხარი დაუჭირა გადაწყვეტილებას, რომლითაც რუს მძლეოსნებს აეკრძალა 2016 წლის ზაფხულის ოლიმპიადაში მონაწილეობა. ოლიმპიური კომიტეტის მიერ 18 ივნის გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ იგი სრულად უჭერს მხარს მსოფლიოს მძლეოსნობის ფედერაციის გადაწყვეტილებას, რომელსაც ეკუთვნის კიდეც გადამწყვეტის სიტყვა, უნდა მიიღონ თუ არა ათლეტებმა მონაწილეობა ამა თუ იმ ასპარეზობაში. საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის გადაწყვეტილებას გამოეხმარა რუსეთის სპორტის მინისტრი ვიტალი მუტკო, რომელმაც აღნიშნა, რომ რუს სპორტსმენებს უკვე აღარავითარი შანსი აღარ აქვთ მიიღონ მონაწილეობა რიო დე ჟანეიროში დაგეგმილ ოლიმპიურ თამაშებში. ეთერში ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც კვლავ საერთაშორისო თემებით განაგრძობთ. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გააკრიტიკა ნატოს მიერ აღმოსავლეთ ევროპაში გამართული სამხედრო სწავლებები, რასაც შტაინმაიერმა იარაღის ჟღარუნი უწოდა. ჩვენ დღეს თავიდან უნდა ავიცილოთ სიტუაციის გამწვავება რუსეთთან იარაღის ჟღარუნითა და ჩექმების ბრახუნით, აღნიშნა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა გერმანულ ტაბლოიდურ გამოცემა ბილდ ამ სონტაგთან ინტერვიუში, რომლის ვრცელი ვარიანტი 19 ივნის საკვირაო ნომერში დაიბეჭდება. გამოცემასთან საუბარში გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი აცხადებს, რომ ნატოს უსაფრთხოება ვერ გააძლიერებს ალიანსის აღმოსავლეთ საზღვრებთან ტანკების სიმბოლური აღლუმები. 19 ივნის ნატომ განაცხადა, რომ რუსეთიდან მომავალი საფრთხის შესამსუბუქებლად 4 ბატალიონს განათავსებს პოლონეთსა და ბალტიისპირეთის ქვეყნებში. რუსეთმა გააკრიტიკა ნატოს გაფართოება ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკების მიმართულებით და განაცხადა, რომ დაუპირისპირდება ბლოკის ნებისმიერ ნაბიჯს, რაც რუსეთის საზღვრებთან ალიანსის სამხედრო სტრუქტურების მიახლოებას მოასწავებს. რუსეთის პრეზიდენტმა დიდი შეცდომა უწოდა შეერთებული შტატების სარაკეტო ფარის მშენებლობას აღმოსავლეთ ევროპაში და პირობა დადო, რომ მოსკოვი ვაშინგტონის ამ ნაბიჯს თავისი საჰაერო თავდაცვითი ძალების გაძლიერებით უპასუხებს. ნატო ამბობს, რომ ევროპაში ანტისარაკეტო თავდასხმის სისტემა ირანიდან სავარაუდო სარაკეტო თავდასხმის მოგერიებას ისახავს მიზნად. თუმცა ვლადიმერ პუტინი მიიჩნევს, რომ ძალიან იოლია თავდასხმის სისტემის გადაწყობა შეტევით რეჟიმზე, რაც რუსეთის წინააღმდეგ შეიძლება იქნას გამოყენებული. ამის შესახებ პუტინმა უცხოეთის გამოცემათა რედაქტორებთან 17 ივნისს ისაუბრა სანქტ-პეტერბურგის საერთაშორისო ფორუმზე. საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი აცხადებს, რომ საქართველოს სწრაფვა შეუერთეს ევროპული ერების დემოკრატიულ ოჯახს ჩრდილოელი მეზობლის მიერ არასწორად აღიქმება, როგორც მის წინააღმდეგ მიმართული საფრთხე. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა 18 ივნის კავკასია, ცენტრალური აზია, ავღანეთი, მონღოლეთის რეგიონული ფორუმის გახსნის დროს სიტყვით გამოსვლისას თქვა. თბილისში 18 ივნის დაიწყო აღნიშნული ფორუმი, რომლის ერთ-ერთი ორგანიზატორია რამსფელდის ფონდი. საქართველოში იმყოფება ამ ფონდის პრეზიდენტი, შეერთებული შტატების ყოფილი თავდაცვის მინისტრი დონალდ რამსფელდი, რომელსაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი შეხვდა და მთავრობის 4-პუნქტიანი გეგმა გააცნო. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანით. ჩვენს ეთერს კი განაგრძობს რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის რადიო სვაბოდას მიერ მომზადებული 1-საათიანი პროგრამა.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутации. Борьба за несуществование. Мы поведем сегодня разговор о малоизученном прежде феномене, название которого вынесено на обложку тысячестраничной книги «Литературный авангард русского Парижа». Но до всяких теоретических разговоров на эту тему возьмем саму ткань предмета, словесную текстуру, стихи. Борис Божнев из сборника 1925 года «Борьба за несуществование». «Уж был в тумане облик отчий, предсмертная пронзала дрожь, когда раскрыл великий зодчий свой мудрый и простой чертеж. Он снова спас меня от смерти, благой и благосклонный друг, и точным циркулем он чертит мой тесный бесконечный круг. И я, ликующий безмерно, вошел и, став в своем кругу, смотрю на этот контур древний, на плоскость, хорду и дугу, сменяя смертное томление на крепкий труд великих дней. Ни нас страшит паденье и грохот мировых камней. И я, начавший созидание, его продолжу средь высот, и тяжкое земное здание свой купол к небу вознесет. О, будь немилостив, но строже, и дай свой замысел постичь. Для будущей храмины Божьей я первый праведный кирпич. Закройте шкаф, о, бельевой сквозняк, как крепко дует ветер полотняный, да, человек, раздевшийся бедняк, и кровь сочится из рубашки рваной. Мне кажется, что эти рукава просили руку у веселых прачек, что эта грудь, раскрытая едва, сердечко накрахмаленное прячет. Да, человек так некрасив в белье и так прекрасен в платье неубогом, лишь ангелы в пресветлом ателье стыдливые позируют пред Богом, но у рубашек нет своих голов. Кто их отсек? Тяжелые секиры. Разделся я и вымыться готов, но Иорданом потекла квартира. О, я иду сквозь комнатный туман, при шумном плеске кранных ликований, и ждет меня креститель Иоанн крестить в горячей белоснежной ванне. О, в пенной седине, пречистый муж, я пред тобой застенчивый и голый, и брызжет ореолом мелкий душ, и надо мной летает белый голубь. Михаилу Эпштейну. Когда солдат встречается с солдатом и отдает ему по-братски честь, хотя различны их рождений даты, но смерть для них одна и та же есть. А водолаз, спустившись с водолазом по двум канатам на морское дно, там трудно дышит однородным газом, хотя у них дыхание не одно. Когда матрос встречается с матросом, как ни была полярна их земля, они легко, без слов и без вопросов, прочтут на шапках имя корабля. А дерзкий вор, уговорившись с вором о днях удачных и опасных краж, сообщнику покажет только взором на магазин, на банк или гараж. Когда рабочий говорит с рабочим, хотя бы и не из своей среды, их заставляет сблизиться короче и общая усталость и труды, а два о чем-то спорящих ученых, различных догм, академий, тог, находят в цифрах неожесточенных спокойный довод и сухой итог. Стихи Бориса Божнева из сборника 25-го года «Борьба за несуществование». Книга «Литературный авангард русского Парижа. История, хроника, антология, документы» выпущена московским издательством «АГИ» и составлена двумя исследователями – Леонидом Леваком и Андреем Устиновым. Они оба участвуют в нашей сегодняшней программе. Я позвонил в Сан-Франциско Андрею Устинову. противоречие, которое содержится в самом заглавии. Литературный авангард русского Парижа. Зачем за авангардом было ездить во Францию, в Париж? Надо уж, вероятно, сидеть в русской Москве, в Петрограде. Как же сложился такой оксюморон? И в чем встающая проблема?
Исключительно в контексте. Потому что Париж 20-х годов – это центр мирового авангарда. И тот контекст, в котором оказались наши герои, участники того, что в свое время Давид Кнут назвал героическими временами, был очень-очень плодотворный. Потому что кончился футуризм, но Маринетти приезжал в Париж, об этом есть информация в хронике, наверняка кто-то из, по крайней мере, парижских старожилов, как их называли, например, Парнаха или Талова, наверняка ходил на этот вечер, где дадаисты его осмеяли. Дада был в полном разгаре. Тристан Зара к тому времени переехал в Париж и развил там бурную деятельность на пару с Франсисом Пикабье. И, наконец, в 24-м году, после раскола Дада, появился сюрреализм Андре Бретона. И наши герои оказались в контексте всех этих течений. Кроме того, был жив кубизм, Пикассо был страшно популярен. Страшно популярен был Жан Кокто. Страшно популярны были и те поэты, которые вернулись с Великой войны, в частности, Блез Сандрар. И все это создавало почву для того, что позже будет названо Парижской школой. Это определение принадлежит замечательному художественному критику Андре Варно. Потом это определение у него украл Адамович, но вместо того, чтобы называть то, что происходило в Париже Парижской школой, решил переделать это и уже позже в своих воспоминаниях стал называть это Парижской нотой. Ну, конечно, Парижская нота – это выдуманное такое понятие, а Парижская школа существовала на самом деле. Связана она была прежде всего с художниками и применялась к художникам, а не к литературе. Но Адамович применил определение Парижской школы именно к литературе. И не к русской, а к французской, если я не ошибаюсь, конечно. Но, по крайней мере, такое впечатление создалось у меня. И я этот термин взял как бы на вооружение. Почему мы назвали это литературный авангард русского Парижа? Потому что в Москве тогда происходило одно. В Берлине, который в то время считался столицей русской эмиграции, происходило другое. И там действительно действовали и художники, и поэты вместе. А в Париже происходило нечто третье. Там были молодые люди, которые очень интересовались тем, что происходит вокруг них. В Берлине были знаменитые русские художники, авангардисты и Лисицкий, и Иван Пуни, и Ксения Богуславская. А их всячески промотировал Эренбург. И многие из наших героев ездили в Берлин как раз смотреть, что же там происходит. Туда ездили и Поплавский, и Константин Терешкович, у которого там были выставки. Туда же отправился в свое время Шаршун и довольно плодотворно там провел время. То есть у него там были и выставки, и презентации. В общем, все это отражено в хронике. И туда же поехал и Илья Зданевич, который потом вернулся из Берлина и прочитал в Париже доклад Берлина и его халтура. Для него Берлин не был достаточно авангардистским. А Париж как раз был столицей авангарда этого времени. Ну, вот, наверное, так.
Авангард в целом и литературный авангард в частности принято связывать с левыми политическими и идеологическими течениями. Какие были взаимосвязи, пересечения, отталкивания у литературных авангардистов русского Парижа и советской власти?
Для старшего поколения эмиграции, конечно, авангард был связан с большевизанством напрямую. И это, по-моему, началось, если еще не ошибаюсь, в газете «Общее дело» Бурцева, где до журнала «Современные записки», где появилась разгромная статья Алексея Толстого о Маяковском. А потом визит Маяковского в Париж тоже был воспринят как большевистская пропаганда. И вообще все это было связано напрямую с советским, с большевиками и совершенно неприемлемо для эмигрантской политики, для эмигрантских политиков. Как вы прекрасно знаете, эмиграции, начиная с середины 20-х годов, уже в полной мере стали руководить эсеры. И они насаждали свои мнения, насаждали свою мифологию, как миссия русской эмиграции, как мы не в изгнании, мы в послании и прочее. Для тех молодых людей, о которых идет речь в книге, да и для парижских старожилов, которые там жили еще до революции, авангард было течение политичное. То есть именно в том изводе, который пропагандировал Дада. Именно парижский Дада, потому что если изначальный Дада, появившийся в Цюрихе, был связан с Великой войной, то после войны парижский Дада стал, на мой взгляд, совершенно аполитичным. И если идеи левые высказывались, то они касались прежде всего искусства, а не политики.
Андрей Устинов. Напомню, что на волнах Радио Свобода мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой. Борьба за несуществование. Мы обсуждаем книгу Леонида Левака и Андрея Устинова «Литературный авангард русского Парижа», вышедшую в издательстве «Аги». Звоню в Париж Леониду Леваку. Нет ли парадокса в том, что русский авангард связывается в нашем сознании прежде всего с раннесоветской системой координат? А ваша книга посвящена Парижу. По привычке, может быть, и клишированной эмиграция ассоциируется с консервацией эстетических идей.
Парадокса в этом, конечно, нет. И, пожалуй, вы сами отвечаете на вопрос. Дело в том, что наше представление о русском авангарде, конечно же, зависит от того, как русский авангард представляет себе историки культуры. А историки культуры до последнего времени писали об авангарде, русском авангарде, как о феномене или дореволюционном, который начинается приблизительно в 12-13 году, или же советском, что просто-напросто отражает предрассудки ученых, которые нам предшествовали. И эти предрассудки еще долго нам будут сопутствовать. Вот цель нашей книги и состояла в том, чтобы хотя бы начать этот методологический монолит каким-то образом разбивать. То, что эмиграция представлялась ученым как, в общем-то, пространство регрессии, регрессии эстетической, регрессии философской, в том, скорее, виновата советский дискурс о том, что такое эмиграция, уже в начале 20-х годов в состоянии, в положении, в ситуации конкуренции между советской, зарождающейся советской культурой и зарождающейся эмигрантской культурой, в советском критическом дискурсе возникает этот топос, что эмиграция — это, в общем-то, кладбище, это мертвое место, ничего нового интересного там быть не может, ничего оригинального там не создается. И по этому принципу контраста и возводится вот эта парадигма – советская культура и цветущая советская культура и загнивающая эмигрантская культура. Отсюда и все наши методологические беды, которые до сих пор нам и сопутствуют.
Вы могли бы назвать главные фигуры, которые принадлежали к литературному авангарду в русском Париже? Если можно, очертите, пожалуйста, круг этих имен, и, если можно, достаточно коротко, потому что потом мы поговорим уже подробно.
Все зависит от того, во-первых, что считать авангардом, а во-вторых, когда в русском Париже. Потому что в нашей книге показано, что, в общем-то, авангард в русском Париже существовал все 20 лет. Хотя мы и занимаемся лишь первыми 6 годами литературной жизни русской диаспоры во Франции, но, в общем-то, если мы согласимся, что авангард — это не только, скажем, измы, возникшие во втором десятилетии XX века и каким-то образом просуществовавшие в 20-х годах, всякие конструктивизмы, футуризмы и так далее, а авангардом стоит считать любое движение, которое приносит нечто радикально новое в эстетику, культуру и мышление, то в таком случае, конечно же, авангард просуществовал в культуре русской эмиграции до 40-го года. Что же касается того самого авангарда, которым занимается наша книга, то есть существовавшего в Париже с 20 по 26 год, то самыми значительными представителями, литературными представителями этого авангарда являются Илья Зданевич, Александр Гингер, Борис Божнев, Борис Поплавский, Довид Кнут, Валентин Парнах, ну и так далее.
Тогда я попрошу вас рассказать о верхней и нижней хронологической границе этого явления. Чем эти границы обусловлены?
Нижняя граница обусловлена, конечно же, физическим присутствием. Более того, не просто физическим присутствием русских изгнанников во Франции, а тем моментом, когда качество, да, то есть, количество превращается в качество. Ведь и до 20-го года, конечно же, в Париже особенно и во Франции вообще существовала среда русских авангардистов, скорее художников, чем писателей, но тем не менее она существовала. Но именно с исходом 20-го года и с рождением русской литературной жизни в Париже к концу 20-го, к началу 21-го года и связано появление авангарда, ведь он появляется на фоне более традиционной литературной жизни. В конце 20-го года начинают выходить современные записки, начинают выходить последние новости, то есть зарождается интеллектуальная и литературная жизнь русская вообще, и с этим зарождением возникает и, ну скажем так, маргинальная жизнь культурного поля, именно авангардная жизнь. То есть количество приехавших превращается в качество. Авангардисты, молодые авангардисты, в особенности, друг друга находят в конце 20-го, особенно в начале 21-го года, чем и обусловлено начало регулярной литературной жизни русских авангардистов в первой половине 21-го года. Что же касается границы, которую мы провели 26-го года, она относится скорее к распаду именно организованной жизни русских авангардистов, которые перекочевывают в другие литературные объединения, меняют вехи, если угодно, эстетические вехи, и тем не менее считают себя авангардистами. То есть тот авангард, о котором мы рассказываем, это не конец русского авангарда вообще, скажем, в эмиграции. Это лишь одна из его исторических сторон. Эта сторона, эта история заканчивается в 26-м году с распадом всех объединений, возникших в начале 20-х годов.
Леонид Левак. Я задал сходный вопрос о нижней и верхней хронологической границе явления Андрею Устинову.
Мы выбрали эти границы вместе с Леонидом. Я, конечно, настаивал на 19-м году, потому что в 19-м году в типографии «Полиглот» вышла поэтическая книга Валентина Парнаха «Самум». Но мы решили, что, собственно, формирование литературного авангарда в Париже как некой общности происходит именно в 20-м. И связано это с тем, что 17 января 20-го года из Цюриха в Париж приехал Тристан Зара. Вскоре Зара и Пикабия познакомился Сергей Шаршун, и дальше все пошло. То есть 20-й год – это наиболее интенсивный год как бы активной литературной деятельности. Это нижняя граница. Да, верхняя граница – это 26-й год. И связано это отчасти с тем, что активность авангардистов сошла на нет. И прежде всего в том, что закончились балы. Балы, которые описывает Леонид в истории и которые упомянуты в хронике, мы привели там даже некоторые афишки. Эти балы, которые организовывал Союз русских художников, но настоящим движимым мотором был Илья Зданевич, любивший такие действия. Это первое. А вторая причина концептуальная. 26-й год – это то, когда формируется совершенно как бы другое восприятие эмиграция, она становится абсолютно политической. И место эксперимента занимает реализм. И вот эти вот реалистические стихи или какие-то такие неоромантические стихи выходят на первый план. Их печатают и в газетах, и в журналах. А авангардистская поэтика отходит несколько дальше, отходит на задний план. Потом будут другие всплески авангарда, прежде всего проявляющиеся в поэтике Бориса Поплавского. Будут попытки унификации или даже скорее объединения реалистов вместе с экспериментаторами в группе Кочевье. Но как таковой литературный авангард русского Парижа, на наш взгляд, перестает существовать в 26-м году.
Мне показалось, или вы все-таки тесно связываете пасторскую, так сказать, деятельность Георгия Адамовича по осмыслению и продвижению парижской ноты и русский литературный авангард. Разве между концом литературного авангарда, русского, разумеется, и вот этой пасторской деятельностью Адамовича нет довольно большой дистанции? Активность Адамовича ведь и образовалась после развала авангарда как целого. Или я не прав?
Вы абсолютно правы. И это совершенно несомненно. Насколько я могу установить вот по своим сведениям, насколько я знаю, собственно говоря, вот этот вот термин «парижская нота» первый раз употребил Тиропиано в своих воспоминаниях. Может быть, в книге «Встречи», может быть, и раньше. Но мне кажется, он именно это принес. И все это было связано с пасторской деятельностью Адамовича, но относилось к поэтам 30-х годов. Адамович потом это развил. И если вы помните, кажется, Адамович... Ну, в общем, все исследователи, так или иначе, относят название «Парижская нота» к статье Поплавского в журнале «Числа», где он пишет о мистической ноте. Так что это был такой мемуарный сдвиг. Ну, Тиропиано довольно часто как бы свои воспоминания фальсифицировал, о чем, в общем, даже писал в одном из писем, не помню кому, но у нас была эта цитата, но потом мы ее убрали оттуда, потому что она как бы никак не была связана с нашим сюжетом. Да, пасторская деятельность Адамовича началась именно в 30-е годы. Его журналистская деятельность в полной мере началась с созданием «Звена», но все-таки в «Звене», как критик, на мой взгляд, доминировал больше Константин Мачульский, который был дружен, например, с Борисом Божневым и читал вступительное слово на его вечере, при том, что это, конечно, человек совершенно иной петербургской традиционной поэтики. Тем не менее, именно Мачульский оказал довольно значительное влияние на молодых поэтов Парижа. А деятельность Адамовича – это исключительно 30-е годы.
Андрей, а кто в этой книге ваши любимцы? Кому больше расположено сердце?
Вы сейчас говорите о преимуществе работы с прекрасным соавтором, потому что мнения могут совершенно расходиться. Мои излюбленные, ну, в общем, те, которыми я занимался, и о которых я писал, и которых я считаю замечательными совершенно поэтами, прежде всего, это Борис Божнев, поэт, по-моему, совершенно уникальный в русской поэзии и малоизвестный. Вспоминаю один из съездов американских словистов, где-то в середине 90-х годов, где была панель выступления об эмиграции, и я объявил свой доклад про поэтики Бориса Божнева. И все, кто ко мне подходил, ну, за исключением разве что Льва Лосева, который все это прекрасно знал, задавали один и тот же вопрос. Божнев? А кто это? Теперь его знают немножко больше, и я очень этому радуюсь. И у нас в книге он прекрасно представлен. Кроме Божнева, я очень доволен тем, что удалось включить в книгу стихи 20-х годов, то есть в наш период до 26-го года Владимира Свешникова, Кемецкого, потому что этот поэт часто упоминается в двух аспектах. Во-первых, он упоминается как участник этого поколения, но никто не знает его стихов, никто не писал о нем монографические статьи. А во-вторых, он упоминается как сулагерник академика Лихачева, и в приложении ко второму изданию своих воспоминаний Лихачев напечатал «Каменные цветы», рукописный сборник Кемецкого, который кто-то прислал в редакцию. Вот оттуда мы и взяли стихи. Это, наверное, мои самые близкие мне персонажи. Ну, а кроме того, это не только поэты, но и художники. Я с большим уважением отношусь к Сергею Ромову, который был по-настоящему организатором всего этого процесса, и который потом вернулся в Советский Союз, одно время писал для иностранной, тогда это назывался журнал «Интернациональная литература», а потом просто сгинул. И мы очень гордимся тем, что впервые нам удалось воспроизвести первый комплект журнала «Удар», который Ромов издавал и который отражает собой как раз героические времена русской зарубежной поэзии, а также русского зарубежного искусства. И издавал этот журнал именно Ромов.
Андрей Устинов. Вот несколько стихотворений Владимира Свешникова, Кемецкого, из его рукописного сборника 1936 года «Каменные цветы». «Люблю я ресторанчик угловой, и чахлые кусты в зеленых катках, и тротуар позбитый и негладкий, и около фонарь полукривой. и столики почти на мостовой, на них стихов измятые тетрадки, с друзьями спор, подчас весьма некраткий, и звон часов над самой головой. Но в этот вечер чересчур красивы каштанных листьев бурые отливы, стакан с вином и наш слуга Арман, хозяйский кот и у торговки сливы. Писать не в силах, карандаш в карман я положу спокойно и лениво. Неведомо, когда и почему, советниками города какими, апостола святого Павла имя присвоено кварталу моему. Гостиницами полон он плохими, хранящими сырую полутьму, дешевыми пивными и к тому строениями со ставнями глухими, за коими визгливый женский смех и дребезг заводского фортепьяно указывают ночью дому тех для одиноких или только пьяных, а тротуар блестит, как череп лысый, и шмыгают из-под воротин крыс. Скажу, скажу, что сонные угодья проходишь ты на вылет, на бегу, и неуравновешенно восходишь, как темно-синяя луна в мозгу. Трамвайные провода, смотав как трос, свищу насквозь, играю с ветром в теннис. Тут, замечаю, ускользают врозь разочарованные наши тени. Шагая точно и без опоздания, растениями взлетают тени на косые стены недовольных зданий, халтурят наспех и растерянно. Так уплывают дней ленивые киты, так медленно роняешь веки ты. Веселая ночная оборона, я открываю окна и пальбу, по лестницам без толку, без урона. Соседка, негодуй на тщетну похвальбу, пальбой, мольбою ли, тебя не трону. Я кличу ветер, он проходит не спеша, как в карантинной гавани матрос, и мимо пролетающим мышам дарю на память пачки папирос. Так в невесомые, вникая скверы, тебя, тебя исследую, тебя. Владимир Свешников, Кемецкий. Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Борьба за несуществование». Сборник «Литературный авангард русского Парижа» мы обсуждаем с двумя его авторами-составителями Антоном Устиновым и Леонидом Леваком. Вопрос Леониду Леваку. Скажите, а каким фигурам из этой книги у вас есть повышенный исследовательский интерес? Я говорю, так сказать, не о сердечной какой-то симпатии, хотя и она, конечно, у любого ученого возникает, когда он изучает определенную эпоху. Этого любишь больше, чем другого по каким-то причинам. Но именно ваш исследовательский интерес. И с чем связан интерес вот к таким фигурам, нежели к другим?
Меня интересуют особенно те писатели и поэты, которые не ушли из эмигрантской литературной жизни после 26-го года. То есть те, которые с успехом поменяли вехи и стали уже в полном смысле слова именно эмигрантскими писателями. К примеру, Довид Кнут, тот же Александр Гингер, Борис Божнев или, естественно, Борис Поплавский. Именно потому, что я считаю, что когда мы изучаем русских эмигрантских писателей, скажем, 30-го года, людей, вошедших в круг издания «Числа», мы до сих пор не принимаем во внимание того, что в большинстве своем, во всяком случае, среди молодежи литературной, эти люди сложились эстетически и интеллектуально до 26-го года в совсем иной среде. И очень интересно, во всяком случае для меня, как историка литературы русской эмиграции, очень интересно проследить, как именно концепции, унаследованные этими молодыми людьми еще у футуристов или, скажем, уже у советских там имажинистов, конструктивистов, а также у французских дадаистов и сюрреалистов, как эти эстетические, философские концепции превращаются в то, что мы сегодня называем, ну, скажем, эмигрантская эстетика или эмигрантская поэтика или эмигрантская литература. Вот Этого исторического среза не хватает в нашем изучении и в нашем понимании истории русской эмигрантской литературы межвоенного периода. Поэтому меня намного больше интересуют люди типа Бориса Поплавского или Александра Гингера, чем такой писатель, как Илья Зданевич, который просто уходит из русской литературы и особенно из эмигрантской среды, с распадом вот этой ранней авангардистской среды в Париже.
Вы частично уже ответили на следующий мой заготовленный вопрос, и тем более он прозвучит логично после предыдущего. Какие отражения русского авангарда просматриваются в последующей истории русской эмиграции, причем не обязательно парижской эмиграции?
Я думаю, что важнее всего здесь проследить не столько преломление эстетических концепций, сколько самой философии искусства. Потому что и в критических писаниях Бориса Поплавского, и в творчестве того же Сергея Шаршуна 30-х годов видно, что, в общем-то, они занимаются переводом на понятный язык и на язык понятный мейнстриму, скажем так, русской литературной жизни Парижа, те самые дадаистские, сюрреалистские и еще более ранние футуристические концепции и шире понимание, что такое искусство и что такое художник, да, они занимаются переводом этих авангардистских понятий, ну, в общем-то, в новую систему, да, в систему, скажем, журнала «Числа». Тоже журнала крайне модернистского, но который не принято сравнивать, допустим, с журналом «Вещь», который издавался в Берлине. Не принято сравнивать с журналами, которые издавались группой «Через». А мне кажется, что именно в том сравнении и тогда и появится более глубокое понимание, что же, собственно говоря, и есть именно русский модернизм в эмиграции. Ведь русский модернизм в эмиграции не умер, да, ведь мы считаем, в общем-то, конвенционально считается, что модернизм русский гибнет к 30-му году и что последней группой модернистов является Аберю. Но я с этим не согласен, потому что, в общем-то, русский модернизм, поздний модернизм продолжается еще целых 10 лет, и центром его становится Париж. Поначалу это журнал «Числа», затем это другие периодические издания, и он гибнет лишь с падением самого Парижа в 1940 году. И вот именно для понимания чисто модернистского сознания эмиграции, которое отличается от советского модернизма 20-х годов и близко подходит к модернизму французскому и англоамериканскому, просто потому что они так близко друг к другу физически находятся и сидят в одних кафе и разговаривают. Собственно говоря, в этом и заключается для меня, как исследователя эмигрантской литературы, самый большой вклад в эту историю. Почему нужно изучать начальные годы, первый период, с 20-го где-то по 26-й? Потому что он проливает свет на все остальные годы русского модернизма в изгнании.
Доходили ли книги русских авангардистов-парижан до читателей в СССР? Насколько происходило взаимопроникновение? Ведь, в конце концов, и советские, так сказать, культурные туристы ездили, да, и ездили театры, и ездили отдельные писатели. Понятно, что советская эта книжная и прочая продукция доходила до парижан в полном объеме и даже, наверное, в гораздо большей степени, чем она доходила до каких-нибудь провинциальных городов внутри Советского Союза. А вот насколько мощным было встречное движение? Насколько в СССР знали или представляли себе, что происходит в Париже?
Это очень сложный вопрос. Дело в том, что на этот вопрос в настоящий момент нельзя ответить даже приблизительно. Потому что, как известно, поток печатной продукции из эмиграции в Советский Союз практически прекращается во второй половине 20-х годов. Те вещи, которые проходят, провозятся, в общем-то, нелегально. Нам известно, что из дневников, скажем, Лидии Чуковской, Корнея Чуковского, из дневников других людей, интересующихся и эмиграцией, и особенно модернизмом, что действительно было какое-то проникновение, скажем, тех же чисел в Советский Союз. Но фактических доказательств кроме дневниковых, на сегодняшний день не имеется.
Леонид Левак. Мой собеседник – автор обширной на 130 страниц вступительной статьи к книге. Статья названа «Героические времена молодой зарубежной поэзии». Я кое-что процитирую из нее. К началу 1922 года ориентация русских авангардистов на широкую публику стала достоянием истории. Парижские ветераны, выступившие организаторами молодых поэтов-изгнанников, начали выражать категоричное неприятие эстетических, культурных и политических ценностей эмигрантской массы. В журнале «Удар», первый номер которого вышел в феврале 22 года, Ромов ополчился на русскоязычную прессу с ее «болотными эмигрантами» и «газетными щелкунами», и в частности на будущего возвращенца князя Дмитрия Святополка-Мирского, за то, что она противопоставила передовой советской культуре демократическую культуру, творимую из прекрасного далека парижскими кадетами из последних новостей при благосклонном участии жвачных социалистов эсеровского толка. Тем же квазисоветским жаргоном «Парнах», в середине 22-го года вернувшийся в Россию, описывал противостояние отцов и детей парижской эмиграции. Характеризуя массу беженцев как сплошной живой труп, состоящий из крупной буржуазии и крупных чиновников, поэт уделил особое внимание парижским литераторам. Даже делая поправку на хамский тон советской прессы и на нарочитую резкость критических высказываний футуристов и дадаистов, некорректность Парнаха с головой выдает разочарование авангардиста, не нашедшего аудитории в русском Париже, а также и зависть к более удачливым соперникам. «Мрачные эсеры», — писал Парнах, — «литераторы и крупные капиталисты составляли единый фронт в салоне у госпожи Цетлиной, вышедшей из созвездия чайных плантаций и бриллиантов. В антрактах между пламенными контрбольшевистскими речами бывших революционеров посетители этого салона развлекались эротическими стежками госпожи Теффи, псевдопророчествами губернатора от литературы Ивана Бунина, апокалиптическими открытиями Дмитрия Мережковского, дамскими статейками Зинаиды Гиппиус. Небытие, кошмар, хаос — так ощущала советскую Россию эмигрантская гниль. Но среди молодежи скоро появились сторонники революции такой, какая она есть. Конечно, в гнетущей атмосфере кликушества и давления, когда никто не смел заикнуться положительно о революционной власти, положение прозревающих единиц было несказанно трудным. Это ведь была зеленая, неискушенная молодежь. Молодежь, наконец, стала отмежевываться от старших эмигрантов. Это были слова Валентина Парнаха «Эмиграция в Париже и Берлине. Впечатления путешественника». Статья опубликована в газете «Известия» в Москве в 1922 году. Леонид Левак продолжает. Того же мнения придерживался и Шаршун, не желавший разбираться в политических и эстетических оттенках эмигрантской культурной среды и описавший ее как «белую гвардию России». Решающим фактором в распределении литературных сил русского Парижа были все же не идеологические убеждения писателей, а их возраст. Дети, выброшенных волнами насилия и материальных лишений отцов, не разделяли антибольшевистских взглядов последних. Но, описывая ситуацию конца 21-го, начала 22-го года, Зданевич передергивает карты, когда говорит о стремлении этой молодежи выйти из беженства и о решимости детей порвать с родителями, отмежеваться от их убеждений и поступков. При этом замалчивая тот очевидный факт, что беженская молодежь противостояла старикам из духа противоречия, присущего любому новому поколению. Молодые поэты, продолжает Леонид Левак, самоопределялись, отрицая ценности отцов. Нет сомнений, что если бы в парижской эмиграции задавали тон убежденные коммунисты, то дети эмиграции были бы не менее убежденными демократами. А если бы русский футуризм и конструктивизм, на который равнялись молодые изгнанники, были связаны не с коммунизмом, а со столь же радикальной идеологией фашизма, то поэты-изгнанники были бы ярыми фашистами. Отсюда легкость, с которой большинство молодых поэтов через несколько лет забросили крайнюю левую идеологию. Да и сам Зданевич был отнюдь не без ума от советской культурной политики, о чем свидетельствует не только то, что он не пытался вернуться в СССР, но и оценка положения советского искусства, данная им в письме к Пикабе. «Уважаемый господин Пикабе», — писал Илья Зданевич, — «я очень сожалею, что вы отсутствовали на моей лекции, хотя и вовремя отослал вам приглашение. До сего дня я не имел возможности познакомиться с человеком, которого мы с коллегами по 41-му градусу считаем самым страстным и ценным борцом за современное искусство. Я приехал из страны, где истинная жизнь искусства упрятана от посторонних взглядов под спудом политических событий. От имени этого искусства говорят люди необразованные и ничтожные, оказавшиеся на первом плане лишь благодаря политической конъюнктуре. Но в то же время этот занавес скрывает грандиозный по своей оригинальности процесс чисто художественного творчества, и я прибыл сюда для того, чтобы сообщить о нем во всех подробностях. Я буду вам безмерно признателен, если вы укажете мне, где и когда я смогу с вами встретиться, чтобы передать вам книги, которые я привез из России, а также поговорить с вами и таким образом обменяться мнениями. С уважением, Илья Зданевич». 22 января 1922 года. Из письма Зданевича видно, продолжает Леонид Левак, автор вступительной статьи к книге, что бойкот белой эмиграции и желание остаться в узком кругу французских и русских авангардистов имели под собой основания не столько идеологического, сколько эстетического порядка. Выбирая между советской бюрократической машиной и эмигрантским эстетическим консерватизмом, Зданевич, подобно большинству авангардистов, склоняется в сторону первой, так как дух авангарда в искусстве представляется ему сродни радикальному духу социальной революции, питающему истинную жизнь искусства в России. Иными словами, перед поэтами-авангардистами русского Парижа встал выбор – самоизоляция или уход во франкоязычную литературную деятельность. Однако в начале 22-го года вопрос о литературной среде еще решался сравнительно просто. Начался исход русских авангардистов из Парижа в Берлин. К лету паломничество в Берлин приобрело черты литературной моды, став атрибутом поведенческого кода русского парижского авангардиста, и шло с такой интенсивностью, что французский обозреватель вынужден был заметить в июне. Цитата. «Молодые русские поэты, которые всю прошедшую зиму проводили интересные собрания в кафе «Хамелеон», мало-помалу рассеялись, предварительно оставив нам свидетельство своей литературной деятельности в виде поэтических сборников». Конец цитаты. Первым, продолжает Леонид Левак, в Берлин уехал Парнах, намереваясь продолжить оттуда путь в Советскую Россию, где, по распространенному в палате поэтов мнению, находился мировой центр всего передового в искусстве и быту. Вот как он сам описывал свое решение уехать из Парижа. «И все-таки меня неудержимо тянуло туда, в РСФСР», — писал Парнах. «Да, вопреки всему, я тосковал по этой стране. Теперь небытием казалась мне жизнь в Париже. По иронии судьбы, именно теперь мне представилась возможность войти во французскую жизнь, добиться положения. Я от этого отказался». Конец цитаты. Так писал Валентин Парнах. Я цитировал вступительную статью Леонида Левака книги «Литературный авангард русского Парижа. Мифы и репутации на волнах Радио Свободы». Я спросил Андрея Устинова, как зародилась идея книги и как соавторы работали над ней.
Я познакомился с Леонидом. Вот очень важный момент, наверное. Мы никогда не встречались с ним в жизни. То есть мы видели друг друга по скайпу, но мы никогда не встречались. И когда я был в начале 2000-х годов в Париже, то продавец «Инка Пресс», знаменитый книжник Алик Хананье, упомянул мне, что вот в Париже был такой Левак из Торонто, который пишет целую книжку. И книжка вскоре вышла, и книжка замечательная. Это его первая книга, которая называется «Как это делалось в Париже». Я связался с ним, и вот с начала 2000-х годов мы как-то сотрудничали, потому что он печатал меня в «Альманахе», который он издавал, «From the Other Shore», посвященном эмиграции. Ну и потом в 2005 году он напечатал свою статью. Это все-таки его статья, которая, в общем, так и называется «Литературный авангард русского Парижа», и которую я до сих пор считаю совершенно краеугольной для любого изучения и авангарда, и эмиграции, и русской поэзии. Я эту статью цитировал неоднократно, но в какой-то момент, наверное, где-то года два назад, перечитывая эту статью, я сказал, что появились новые материалы, и было бы хорошо, во-первых, переделать хронику, которая прилагалась к этой статье, а во-вторых, и саму статью переделать, и сделать из этого книжку. И он согласился, И я обратился в издательство «Аги», к редактору издательства Максиму Амелину, прекрасному редактору, известному поэту и хорошему человеку, и предложил этот проект. И вот, видимо, где-то прошло года два с тех пор, и книжка вышла. Работать с Леонидом – это исключительное удовольствие. Он очень внимательный соавтор, очень внимательный. То есть он не требует, он не трясет, он ждет. И если что-то там начинает сбоить, то он берется сам и доводит это до конца, как вот с некоторыми материалами книги, потому что книга непомерно разрослась, и нам от многого пришлось, ну не от многого, но от каких-то вещей нам пришлось просто отказаться. Например, если вы заглянете в раздел «Документы», там проделана колоссальная работа. Это прежде всего перевод с французского языка на русский, и не только перевод, но и примечания. Качественные примечания, которые написаны к документам. Это очень-очень важно. Я получил огромное удовольствие от работы с ним, ну и потом мы просто довольно близкие друзья.
Вопрос в Париж Леониду Леваку. Ваши следующие шаги. Что, с вашей точки зрения, с точки зрения исследователя, целесообразно сейчас изучить или к чему, так сказать, лежит ваше исследовательское сердце? Что вы будете писать дальше? Может быть, что-то уже просто готово?
Я сейчас пишу большую работу, монографию, чьей целью является переоценка нашей методологии изучения всей культуры русского модернизма, начиная с 90-х годов XIX века и заканчивая 40-м годом. Вот это и должен быть, мне кажется, следующий шаг не только для меня, но и для моих коллег. Нам следует радикально переосмыслить хронологию, географию, периодизацию и типологию нашего предмета, то, что мы называем модернизмом. Потому что все, что я только что упомянул, существующие методологические принципы больше не работают. Они не работали еще 10 лет назад, когда мы все еще вели точку. Мы считали 1917 год каким-то таким шарниром, и отсчет идет до 1917 года и после 1917 года. Но в настоящий момент уже понятно, что 1917 год в общем-то никакого, скажем, эстетического значения не имеет, что люди продолжали писать после 17-го, так же, как они писали и до 17-го, что исключение эмиграции из поля модернистских студий совершенно не оправдано, что существует как в английской литературе, так и в русской, поздний русский модернизм 30-х годов. Он сохраняется в эмиграции, он развивается в эмиграции, появляется новое произведение. И без этого контекста очень сложно понять даже таких, казалось бы, изученных писателей, как Набоков, как Борис Поплавский. Хотя сами бы они никогда и не признались в том, что они, скажем, модернисты. Но мы, историки, должны каким-то образом воссоздавать тот самый культурный контекст, которого мы были лишены в первую очередь в советское время, потому что и модернизм, и эмиграция были темами табуированными. И по инерции мы до сих пор этого контекста не создали. А ведь прошло уже практически четверть века с распада СССР. Вот этим я сейчас и занимаюсь. Полное методологическое переосмысление нашего научного поля изучения русской эмиграции.
Это большая монография или это некий, так сказать, эссеистический очерк?
Это будет большая монография. Отдельные отрывки из этой монографии уже будут опубликованы в виде эссе в этом году в американских и британских научных журналах. Но я задумал это именно как большую методологическую работу, именно теоретического толка.
Валентин Парнах. Изобретение. «На месте начал я чечетки счет под залп вступления фокстротта, египетского поворота я принял лад». Цезуромет, нога перед ногой, каблук, перед носком ход высек дробный, носком вычерчиваю лук, южный, веселый, загробный, синкопствую, спрут быстрых рук в воздух и шею под ярмо, встреча ногтей на подбородке и маской вдруг лицо само, на миг тиски под дрожь чечетки, мое фабричное клеймо, пальцем изогнутым с разбегу, от уха к уху полосну, и ноготь заострил омегу, мелькнув заноса вышину, карает бритвой сутенер, любовниц показать Марселю этот убийственный узор, закупорка, упор на целю, пронзая, бью в ладонь под челюсть, отталкивание рычага, стержней порывистых цезура, два брыка правая нога, падающей башней шатаюсь хмуро, чувств отрицательный бином от омерзения до страха прошел сквозь зрителей карахо ошеломляющим вином шарахаться. В ухо мое заскакивает мотор, и врезалась отчаянная гонка. Причудливейший барабан жаждет ударов перепонка, джаз-банда раздор, возгласы мусульман жонглируют тяжестью плит. Мой слух, как ненасытный фал, томится и плодотворит. Шлак и вал выскакивал, пневматические слова — угрожаю обвалом, срываю со слуха башлык, гортанный гик, о звуковом небывалом, единственный в мире язык. Бокс на Кубе. Шарахнулась амапа Кубы, лассо взметнувший вдруг ковбой. Матчбокса возвестили трубы, меж негром и испанцем бой. Кофейный дух садов созрелых жестоко волновал тела, страсть тяжкой ненависти белых заранее Джемса обрекла. Следили ход борьбы кулачной, удар, отпор, наскок и хрип, и требовали, ждали мрачно, чтобы негр упал, чтобы негр погиб. Анда, он пошатнулся, прянул, и сшиблен, вот зубов оскал, и тотчас марш беспечный грянул, и белый скот рукоплескал. О, негр, толпы враждебный узник, наперекор твоей судьбе, я твой единственный союзник, один рукоплескал тебе. Это были стихи Валентина Парнаха. Сабля смерти свистит во мгле, рубит головы наши и души, рубит пар на зеркальном стекле, наше прошлое и наше грядущее, и едят копошащийся мозг воробьи озорных сновидений, и от солнечного привидения он стекает на землю, как воск. Кровью черной и кровью белой истекает ущербный сосуд, и на двух катафалках везут половины неравные тела, и на кладбищах двух погребен, ухожу я под землю и в небо, и свершают две разные требы, две богини, в кого я влюблен. Этим стихотворением Бориса Поплавского 1924 года мы заканчиваем программу «Борьба за несуществование», посвященную выходу в московском издательстве «АГИ» тысячестраничной книги «Литературный авангард русского Парижа». В беседе принимали участие авторы-составители этого труда Леонид Левак и Андрей Устинов. Над программой «Мифы и репутации» работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.
This is a truly historic occasion. Nous avons triomphé.
Been so many wars and hate throughout time. Been so many feuds and prejudiced minds. Been so much oppression and been so much pain. Decades of imbecility. It's a shame. But now we are new. Now we are free. The rightful kings of ancient history.
Peace to the nations. We are our friends.
One day we're gonna be one and it never ever ends. For over 50 years now we've been standing as one. The most exciting thing that we had just begun. From Schiller to Beethoven. Take it from me. We are one Europe. One family.
Your ember spark divine, sweet baby daughter out of paradise. Start a fire now, we're gonna answer. Heavenly one, your hold is right. You're a giant, you're next,
status or unite eternally.
Et notre travail tend vers une époque de paix, de prospérité, de plénitude.
Espionnage de fille, qui forme un...